Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорим мы об эпохе дворцовых переворотов. Слушайте продолжение нашей беседы.
Что еще имело какое ужасное последствие эти события? Ну, во-первых, мы помним, все перевороты реализовывались гвардией. Угу. И будет чеканная формулировка, сказанная безымянным обывателем в 1762 году. Гвардия располагает престолом по своему усмотрению. А это ужасная вещь, понимаете? То есть, что просто конкретная силовая структура. Между прочим, гвардейцы за эти 100 лет на войну ни разу не ходили. Ну, сам себя поправлю, с Наполеоном сходил. Вот. А так вообще весь 18 век, вот они при Петре повоевали, овеянные славой вернулись, и весь 18 век они оттягиваются со вкусом. Располагают престолом по своему усмотрению. Кстати, Анна Иоанновна этого боялась и решила как-то исправить ситуацию. Но что она сделала? Она в противовес петровским полкам, Преображенскому и Семеновскому, создала два своих полка, измайловский и конногвардейский. Ну и что из этого вышло? Они тоже стали играть в те же самые игрушки. Они уже в переворотах 1740-41 года, они уже активно использовали. Дальше российские императоры что будут делать? Та же логика. Увеличивать количество гвардейских полков. В результате к 19 веку их уже там 15-20. Вот новоиспеченные гвардейские полки с упоением поучаствуют в восстании декабристов, к примеру. То есть эта логика не работала. Вообще, как ни парадоксально, сработала только картечь Николая I. Потому что, вы понимаете, когда закончились дворцовые перевороты, они все удавались. Ведь, понимаете, если мы посмотрим, ведь сколько было переворотов, смотрите, 1725 год, да. Первый переворот, Меншиковым организованный. Значит, ну, я опускаю заговор Петра Толстого и Антона Девьера. Он не был дворцовым переворотом, они попытались без силового наполнения, чисто, чисто подковерными играми. В результате один пошел в Сибирь, другой угодил на Соловки.
Ну, понятно.
Значит, это будем не считать. Затем, значит, явно можно считать переворотом 1730 год, когда попытались ограничить власть Анну Иоанновну, она позвала гвардию и ликвидировала тех, кто хотели ее. Потом переворот 1740-го, свергнувший Берона и приведший Анну Леопольдовну. Переворот 1741-го, свергнувший Анну Леопольдовну и приведший Елизавету Петровну. Затем переворот 1762 года, свергнувший Петра II и приведший Петра III и приведший к власти Екатерину II. Угу. Затем переворот 1801 года, свергнувший Павла I и приведший. Это мы уже сколько насчитали?
Это уже шесть.
Да. И все удачные.
И все удачные.
Да. Причем линия какая? Если Меншикову понадобился один полк для переворота, если Миних использовал вообще до батальона максимум, только, ну, из обоих. Там в обоих случаях Миних сперва переворот, потом Елизавета свергла самого Миниха. В обоих случаях, ну, двумя полками обходили.
То есть в любом случае переворот — это это в любом случае силовое явление.
Конечно.
С привлечением обязательно каких-то силовых
гвардейских
структур.
Да.
И а как их-то чем убеждали? То есть они служили до этого одному царю, пришли, сказали, ну, тайное.
А
это
знаете,
что, подкуп? Да. Что это? Какими средствами?
Я, кстати, только закончу свою мысль.
Да.
Рекорд поставил переворот 1801 года, в нем участвовало 52 человека.
52 человека.
То есть одним взводом сменили царя. Вот. Восстание декабристов, как вы помните, стандартные три полка.
Три полка. А что, у царя охраны не было?
Так видите, в чем дело? Охрана из них и состоит.
А, из них и состоит.
Это
заговор.
И есть охрана. Понимаете, во-первых, как их подвигали? В каждом случае по-разному, но когда мы доберемся до декабристов, я думаю, у нас будет отдельная вещь, но я вам скажу, за царя Константина и жену его конституцию, понимаете? Да, и такое было. Вот. Очень часто вариант был просто элементарно налить побольше. Например, Миних, когда свергал Берона, он просто напоил гвардейцев, сказал, пошли мочить Берона, и все с удовольствием пошли мочить. Кстати, Павла Первого ликвидировали, все были пьяные в натуре. Забегая вперед, скажу, потом в Ипатьевском подвале все пьяные.
Да,
были.
Да.
Понимаете?
Да.
Логика-то одна и та же. Вот, могли очень четко, хорошо сработать на, так сказать, псевдопатриотических лозунгах. Например, матушку Елизавету Петровну, дочь Петра I, исконно русская царица, долой немку Анну Леопольдовну, на трон ее. При этом Елизавета Петровна, которая пиарила себя как дочь Петра I, патриотическая тенденция, все прочее, а сама взяла деньги на переворот у французской и шведской разведки.
Причем, то есть четкие конкретные лозунги, как потом товарищ Ленин,
причем более того, она шведам пообещала что-то отдать из русской территории, пришла к власти, естественно, забыла про свое обещание, война со Швецией, но шведы проиграли. Вот, с Петром III еще интереснее, он сделал неверный шаг, он озвучил идею расформирования гвардии. Кстати, озвучил вполне мотивированно, он уже прекрасно видел, во что гвардия превратилась, что она не только не охраняет государя-императора, она для него самая главная опасность. И он сказал, говорит, мне, говорит, такие янычары не нужны. А намек прямой, потому что в Османской империи происходило то же самое. Там янычары тоже все время свергали султанов. И как от этого избавились? Султан Махмуд II, это вот тот, который в сериале «Султан моего сердца», он просто их вырезал элементарно. Понимаете, это же Азиз, понимаете?
Ну, да.
Очередной мятеж, он позвал ополчение, и янычар просто заколбасили натурально. Кстати, фактически то же самое сделал Николай I с декабристами. Тоже картечью в упор, а потом как бы офицеров в Сибирь, рядовых на Кавказ, понимаете? Все, перевороты закончились. Случай с Павлом самый интересный, потому что там можно было вообще... Там только исключительно офицерский состав, солдат почти не подключать. Вот. Ну или солдатам впентюрить что-нибудь про царя Константина и жену его конституцию. В каждом случае такие варианты были. Например, когда Екатерина приходила к власти, три полка участвовало: Преображенский, Семеновский, Измайловский. Преображенский и Измайловский взяли на пиар, что там типа Петр III, предатель Родины, там какую-то ерунду. А Семеновским полком номер не прошел, пришлось арестовывать офицеров. Понимаете? То есть каждый раз как бы риски были довольно высокие. Вот, кстати, восстание декабристов это все и погубило, потому что они как бы попытались ведь не три, а пять полков поднять, известный факт. И вот начались сбои. Про декабристов, когда будем говорить, я вам об этом подробно расскажу. Но начались сбои на тему, как поднять полк, один, другой, третий, там, какие передаточные механизмы. Кстати, первый полк, который подняли декабристы, так там князь Щепин Ростовский просто на грозах у солдат изрубил в окрошку трех старших офицеров, пришел под мухой и просто рубил всех, кто ему попадается на... И вот первая кровь элементарно.
Слушайте, а как говорится, а народ-то что, безмолвствовал?
Вот. А народ безмолвствовал. А народ безмолвствовал.
Или он не успевал вообще понять?
А народ ставили перед фактом. Понимаете, вот, да, вот эта фраза гвардии располагает, ведь это же из народа прозвучало. Mm. Вот. А знаете, когда Павла I свергли, было еще интересней. Ну, виват царю Александру, и вот совершенно реально записанный момент, кто-то из известных очень людей спросил, а что происходит-то, кому присягают? Да Александру какому-то, по-моему, македонскому.
Ха, вот как.
Понимаете, как хочешь воспринимай, понимаете. Кстати, когда Пушкин написал «Народ безмолвствует»,
да.
Пушкин же был современником этих событий. Но была еще один мотив, почему гвардейцы в этом участвовали. Самый вульгарный, понравилось, запомнилось. Понимаете, сам вариант, что можно поучаствовать, пустить кровушки, там все прочее. Вот, ведь вы понимаете, если мы будем говорить про нравы русской гвардии 18 века, ну, в школе заговорили, понимаете? Вот я вам только два факта скажу, и они скажут слушателю все. Значит, во-первых, существовало три стандартных, отработанных, как бы уже совершенно традиционных, способов гвардейского пьянства. Они назывались пьянство локтем, пьянство волком и пьянство лесенкой. Раскрываю технологию. Пьянство локтем, это надо было руку поставить локтем, вот так вот треугольником,
да,
поставить стаканчик на руку стоит, стаканчики,
да.
И все выпить, и ни один не уронить.
Да, да.
Пьянство волком, надо было выйти зимой на Дворцовую площадь голым, выпить ведро водки.
Ведро?
Ведро водки.
Одному?
Одному. И взвыть по волчьи, после чего слуга одевал на плечи волчью шубу. Пьянство лесенкой, самое знаменитое, ну, кто хоть раз был в Эрмитаже.
И что, кто-то выпивал ведро водки?
А это со времен Петра I. При Петре I, чтобы получить должность при Петре, министра или там генерала, надо было выпить кубок Большого Орла, а он емкостью с ведро. Он сохранился,
слушайте,
в Эрмитаже.
Ну, ведро, давайте, вот так, навскидку, это сколько, 10 литров?
Вот, я даже боюсь себе представить.
Ну, да. Не, ну, ведро, стандартное, да. Ведро, ну, это же, да.
Это же... Так, а дело в том, что князь Борис Куракин, современник Петра I, описывая бытовую сторону жизни Петровского двора, у него постоянно повторяются одни и те же формулировки: пьян, 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 еще раз пьян, понимаете? А вот вам правление Елизаветы Петровны, я вам сейчас расскажу документ, да, я только закончу.
Ну да, про лесенку,
да.
Про лесенку.
А там вот, это самая Иорданская лестница знаменитая,
да.
Парадная. В Эрмитаже, работы Растрелли.
Угу.
Так просто ставится кубок на каждую ступеньку, и надо бежать наверх, и желательно добежать до верху и выпивать все.
И каждый кубок.
Каждый кубок, каждый... залпом, 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 выпивать и бежать, выпивать и бежать. И желательно не улечься на первом пролете. Обычно большинство укладывались...
Ну, да.
Кстати, Николай II вспоминал, что он пытался 4 раза добежать по такой системе и ни разу не добежал.
Не добежал.
А вот его дядя Николай Николаевич, великий князь, будучи главнокомандующий русской армии, добегал спокойно.
Добегал.
Да.
Так, ну вот, и в кубке, естественно, кубок-то это же не стопочка.
Это не стопочка и не рюмашечка,
ну,
это,
да,
кубок.
Да, это кубок.
Понимаете? Так вот, а к вопросу о пьянстве при российском дворе. Вот рекорд поставила Елизавета Петровна.
Угу.
Там, знаете, Екатерина II, когда приехала, она вспоминала, говорит, что дворец напоминал вытрезвитель вообще. То есть на ступеньках вот так друг на дружке лежали на разных степенях похмельного синдрома князья, графья, слуги, гвардейцы там и так далее.
И дамы, да?
Да, дамы, там, ну, там вообще все. Кстати, при Анне Иоанновне такого не было, и Екатерина это пресекла. При Екатерине все было вполне интеллигентно. А Елизавета Петровна, у нее там просто срыв предохранителей был.
Вот смотрите, опять черное-белое. В 1748 году Елизавета Петровна, причудливо сочетавшая в своей натуре фривольность, то, о чем я говорю, и богомолье, учредила на окраине Петербурга Смольный монастырь, для которого Растрелли создал Смольный собор. Вот,
да.
Как?
А вот как? А вот
грешим
вам, да.
И каемся.
Да, да. Вот это, вот, Островский на всякого мудреца довольно простоты.
Да.
Я буду грешить и каяться, грешить и каяться. Кстати, вот вам штришочек из эпохи Елизаветы Петровны. Сохранился изумительный документ. Я, знаете, я особо подчеркиваю, что это все на основе...
Не, ну зря же говорят, есть же тоже у кого-то у великих, чем больнее падаешь, тем искреннее покаяние.
Или наоборот. Или
ну,
наоборот.
Да, наверное.
Так вот, я говорю, сохранился совершенно потрясающий документ. Это эпоха Елизаветы Петровны. вот каждый член которого вот дворцового как бы вот этого вот хозяйства, который при ней был, придворного, так сохранился документ, сколько каждый человек по своему чину может выпить за государственный счет. К вопросу, понимаете, о чем мы говорили? Дело в том, что вот эта практика дворцовых переворотов, она помимо всего прочего, была еще, давайте называть вещи своими именами, практикой духовного растления, конечно. И самое главное политически, причем самый главный минус этой эпохи, вот была язвительная французская писательница Жермен де Сталь.
Да.
Это уже эпоха Екатерины II, она была дочерью знаменитого французского экономиста Жана Некера, современницей Наполеона. Наполеон ее один раз выслал из Парижа за злоязычие, у нее на язычок был «не попадайся». И она сформулировала убийственную посылку в политический строй России. Неограниченная самодержавная монархия, ограниченная цареубийством. А вот это уже очень страшно.
Да.
Скажем, чтобы ни вы не подумали, что это зловредная француженка наклепала. Вот свидетельство Пушкина. Читайте его полное собрание сочинений, конкретно 8-й том. Граф Алексей Орлов, ну, мы к нему перейдем, да, очень известная личность.
Конечно.
Одна, кстати, убийца Петра Третьего, так между делом.
Известный фаворит.
Фаворит Екатерины II, да, и человек, который ликвидировал Петра Третьего. Кстати, он же выиграет Чесменскую битву, вот контрасты,
вот
понимаете?
Контрасты, вот как бы,
и вот да, смотрите, парадокс. Что пишет Пушкин. Орлов, граф Орлов Алексей, был по своей натуре цареубийца. Это у него было, цитируя Пушкина, своего рода дурной привычкой. Он за столом, за рюмочкой водки говорил своей жене: «Матушка, а чё бы нам царя не убить? Да как же, Лёшенька, это же нельзя!» «Кто сказал, матушка, что нельзя? Очень даже можно!» Ну, одного убил уже?
Ну да.
Шарфиком. Знаете, мем русской истории, шарфик и табакерка.
Да.
Поздних, потому что Орлов шарфиком задушил Петра Третьего, а впоследствии Платон Зубов, любовник Екатерины II, ударил табакеркой в висок Павла Первого. Понимаете? Шарфик и табакерка. Так это и вошло.
То есть у нас средствами, орудиями убийства, как правило, это были какие-то насильственные силовые приемы.
Конечно.
А история знаменитых ядов, отравлений, это...
Нет, в России это не
практиковалось. В России это не практиковалось.
Да.
Это...
Да, яды в России, если и практиковались, то в Средневековье.
Вот, ну,
вот скажем, Скопин-Шуйский в годы смутного времени, ну там просто в открытую утверждали, что его отравили. Скажем, возможно, был отравлен Борис Годунов, возможно. Там, возможно, был отравлен Иоанн Пятый, отец Анны Иоанновны. Обвиняли в этом Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра Первого. Вот, но это гипотетически. А дворцовые перевороты работали подручными средствами, ну на это шпаги, штыки были, а то и шарфики, табакерка, да. Так вот, и ведь смотрите, что мы с этого имеем. Вот, скажем, Екатерина II пришла к власти в результате переворота. И опять-таки документальное свидетельство. Григорий Орлов, ее любовник, и, кстати, один из главных ответственных авторов переворота, он прямо в ее присутствии за фуршетом вот в Зимнем дворце разглагольствовал: «А вот, Катенька, вот мы бы захотели сейчас тебя свергнуть, мы бы тебя очень хорошо свергли, знаешь, так прямо и замочили бы, и зарыли бы, там, вот, ведь, господа, ведь ничего же не стоит». Что, как выйти из положения? И положение спасает граф Кирилл Разумовский. Он говорит: «Да, Гриша, как, мы бы тебя раньше зарыли, за шею повесили, а потом бы зарыли». Разговорчики такие веселые, ну, да. за обедом в присутствии императрицы.
Ну, да.
Да. Или вот вам еще тоже такой момент. Значит, поскольку Петра Первого тайком ликвидировали, тайком похоронили, знаменитое российское самозванчество, которая потом породила Пугачева, и ведь своего рода рекорд. В казанской тюрьме, документальное свидетельство, это все я показываю, к чему приводили дворцовые перевороты. Ну, как бы мы сейчас сказали, вохра, там, вертухаи, ну, часовые, сидели, ну, они уже дурью маются от безделья, не знают, куда вообще приткнуться, и они играли в «Орел или решку», сколько у нас в тюрьме в казанской сидит императоров Петров Федоровичей. А самое массовое самозванчество было связано с именем Петра Третьего. Потом расскажу, почему. Он был очень популярен. Он был очень популярен. Так вот, массовое, кстати, даже не только в России самозванцы именем Петра Третьего назывались в Чехии и в Черногории. В Черногории один даже королем стал. Понимаете?
Петром.
Да. Нет, он иначе. Да, Петром, да, но потом его свергли. Вот, но в любом случае, кстати, свергли при участии русской разведки, свергли. Вот, но в любом случае, так потом появился самозванец уже его именем назвавшийся. Но это рекорд абсолютный. И вот спорили они, сколько у них сидит Петров третьих, 18 или 20, оказалось, что 25.
Ух ты.
Проиграли оба. Да. Так вот, это все прямые последствия вот этой практики.
На сегодня время наших разговоров близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.